Буду у микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск «Мифов и репутаций» составлен из двух частей, и обе посвящены зарубежью. Через полчаса разговор пойдет о холодной войне, прожитой и осмысленной с помощью радиоволн. Начнем с времен довоенных. «Эмиграция как мифология». Французское издательство «Эур Орбем» выпустило книгу историка литературы Леонида Левака, профессора Торонского университета. «Культурная история русской эмиграции во Франции. 1920-1950-е годы». Это большой научный очерк, дающий взгляд на четверть века изгнания с высоты птичьего полета. Труд, освещающий главные вопросы, задачи и проблемы эмиграции – литературные, эстетические, мировоззренческие. Читая эту книгу, адресованную французскому читателю, больше всего жалеешь, что нет, надеюсь, пока нет, ее русского перевода. Потому что исторический кавардак и перекосы в головах исправлять необходимо и русским читателям. Книга Леонида Левака делится на две крупные части – «Прожить изгнание» и «Осмыслить изгнание». Поэты, прозаики, эссеисты, историки, публицисты, экономисты, издатели – все они под пером автора помогают ответить на ключевые вопросы. Как прожита жизнь на чужбине и зачем она прожита именно так? Книга Леонида Левака о больших смыслах, о самопознании, о цели и постижении своего места в мире. «Эмиграция как мифология». Сегодня профессор Левак – наш собеседник.
Французский театр очень сильно, как известно, повлиял на театр русский и продолжал влиять и в 20 веке. Без французского изобразительного искусства нельзя представить себе русских художников, прежде всего в 20 веке. А что русской литературе, литературе русской эмиграции дала Франция?
В 20-е и 30-е годы современная российской эмиграции, французская литературная жизнь стала одним из камней преткновения диалога старших и младших русских эмигрантских писателей. В общем-то, самоопределение младшего поколения эмигрантских писателей, и не только, кстати, во Франции, но и в Германии, проходило по отношению к французской литературе вообще и к французскому модернизму в частности. Не случайно поэтому первый номер модернистского журнала «Числа» открывался анкетой о Марселе Прусте, которая была разослана, естественно, за несколько месяцев до выхода этого номера. И она была разослана как старшим, так и младшим писателям-эмигрантам для того, чтобы определить их отношение к Прусту и их мнение о его творчестве. И можно назвать несколько таких ключевых имен современной французской литературы. Андре Жид, Селин, в меньшей степени сюрреалисты, об этом можно поговорить позже, из-за их политического состояния в это время. Но, в общем, определяться как русский эмигрантский писатель для младшего поколения, для Бориса Поплавского, для Юрия Фельзина, для Гайда Газданова, для Василия Яновского и так далее, и так далее. Определяться как младший эмигрантский писатель означало четко выразить свою позицию по отношению к современной французской литературе, чего не наблюдается в литературной жизни старшего поколения писателей. И, в общем-то, таким образом сложились, как бы, если угодно, две литературные традиции внутри русской эмигрантской культурной и литературной жизни 20-30-х годов. С одной стороны, традиция так называемых стариков, то есть писателей, сложившихся еще до отъезда из России, до эмиграции, которые, в общем-то, если и читали современную французскую литературу, то отталкивались от нее, причем отталкивались довольно демонстративно для того, чтобы подчеркнуть свою русскость. Это с одной стороны. А с другой стороны, младшее поколение, которое не просто принимает современную французскую литературу, но активно ее перерабатывает, то есть вырабатывает свою позицию русского писателя на основе вот этого программатичного гибрида. Мы, русские писатели, не потому, что мы изолированы от современной французской литературной жизни, а потому, что мы ее креативно, художественно и активно абсорбируем, перерабатываем и даем что-то свое, что-то новое. То есть, например, тот же Юрий Фельзин, он не просто прустианец, он русский прустианец. Или, скажем, тот же Борис Поплавский, он не просто дадаист-сюрреалист, он русский дадаист-сюрреалист, который по-своему перерабатывает методы и темы и принципы французского авангарда. То же самое можно сказать о Василии Яновском по отношению к Луи Фердинанду Селину и так далее, и так далее.
То есть можно ли говорить о том, что конфликт между русскими писателями в эмиграции проходил не только по линии отцов и детей в смысле поколенческом, но и в смысле культурном и эстетическом относительно принятия и непринятия французской литературы и, может быть, даже в целом Франции?
В общем, да. Но я бы сказал, что этот конфликт был скорее эстетическим, чем культурным. И те, и другие, в общем-то, считали себя русскими писателями. И к середине 30-х годов этот конфликт, в общем-то, сошел на нет. Потому что если мы откроем к тому времени, к середине 30-х, любой номер тех же современных записок, то, в общем-то, там мы найдем в равном количестве как старших, так и младших писателей, несмотря на то, что младшие после войны выработали миф незамеченного поколения о том, что их не признавали и не пускали в эмигрантскую прессу. Это, конечно, неправда. Но то, что между вот этими двумя поколениями существовал антагонизм эстетический, это без сомнения. И для выработки эстетических координат младшим именно и понадобилась французская литература. Для того, чтобы, если угодно, отделиться, отмежеваться от стариков, для того, чтобы показать, что они действительно представляют собой новое поколение не только с точки зрения опыта своего культурного в России, а в большинстве случаев опыт этот невелик, но и с точки зрения эстетической, что это люди, полностью открытые западным влиянием, а особенно французским влиянием, поскольку они же живут во Франции, поскольку они каждый день читают французские газеты, ходят на французские спектакли и покупают новинки французской литературы в магазине на углу. Должен еще сказать, что, конечно, с точки зрения стариков, самоизоляция от французской литературы – это поза. В их переписке, в их дневниках видно, что они действительно следят. И тот же Зайцев, и тот же Бунин, и Шмелев – они следят за французской литературой. Они читают французов. Просто они не воздвигают современную французскую литературную жизнь во главу угла. Они не пользуются французской литературной современностью как одной из точек эстетического самоопределения. В этом действительно кардинальная разница между этими поколениями писателей.
Вы обронили фразу или полуфразу о сюрреалистах русских. Действительно, это с ними связан какой-то особый эстетический литературный казус в контексте того, о чем мы говорим?
Ну, в общем, да. Дело в том, что после распада движения «Дада» в 23-24 году бывшие русские дадаисты, такие как Илья Зданевич, Сергей Шаршун, Борис Поплавский, они ведь не бросили французский авангард, они продолжали общаться со своими старыми приятелями, в том числе с людьми из круга Андре Бретона. Например, Зданевич продолжал дружить с Эльваром. Поплавский и Шаршун некоторое время еще ходили на встречи группы Бретона. И Поплавский, например, считал роман «Парижский крестьянин» Луи Арагона самым главным послевоенным произведением в жанре романа. И когда он писал свой первый роман «Аполлон без образов», этот роман он вполне открыто моделировал по принципу арагоновского «Парижского крестьянина». Но в то же время, принимая французские модели, и чтобы привести другой пример, скажем, тот же Сергей Шаршун явно свои романы полуавтобиографические пишет по модели Рене Кревеля. И в то же время они, конечно же, привносят в эти французские сюрреалистические модели романа свое. очень много своего. Ведь Поплавский раздвигает рамки романа Арагона, вводя туда эмигрантскую тематику. Причем эмигрантскую тематику с точки зрения культурной гибридности, которой в романе Арагона нет и быть не может. Поплавский разрабатывает мифологию собственно русского зарубежья, но с привнесением туда эстетики французского сюрреализма. И тем же самым занимается и Сергей Шаршун в своих романах конца 20-х, начала 30-х годов. Поэтому в «Салоне Зинаиды Гиппиус», несмотря на то, что критик Георгий Адамович защищает Шаршуна, и именно он вводит в «Салон Гиппиус» и Шаршуна, и Поплавского, в «Салоне Гиппиус» Шаршун считается человеком сомнительным, именно из-за узнаваемости сюрреалистической эстетики в его романах. Его Гиппиус зовет русским сюрдадаистом, играя на этих двух терминах – сюрреализм и дадаизм.
А теперь позвольте перевернуть мой первый вопрос. Что русская литература дала самой Франции? Прежде всего, литература русской эмиграции. Насколько она была замечена французами?
Значит, я должен сказать, что до последнего времени ваш вопрос оставался одним из самых неисследованных в культурной историографии как Франции, так и российского зарубежья. 12 уже лет назад я опубликовал библиографию, отдельной книгой, библиографию публикаций русских эмигрантов на французском языке. Это 600-страничная библиография всего того, во всяком случае, я очень постарался туда ввести все то, что эмигранты, не только писатели, журналисты, критики, историки, в общем-то, люди, либо производившие культурные ценности, либо работавшие в гуманитарных отраслях, все, что они опубликовали по-французски, либо в переводе с русского, либо непосредственно написали по-французски. И, в общем-то, если пробежаться по этой громадной библиографии, причем эту библиографию я не ограничил их публикациями, я также постарался найти отклики во французской печати на публикации русских эмигрантов. И, честно говоря, эта библиография показывает, что просто невозможно говорить о том, что русских эмигрантов во Франции не заметили в 20-е и 30-е годы. Это фактически неверно. Были периоды, когда русские эмигранты печатались по-французски более активно. Были периоды, это периоды, которые имели отношение к сменам идеологических доминант во Франции и во французской культурной жизни, когда они печатались менее активно. Тем не менее, ну просто невозможно сказать, что их не читали, что их не знали по-французски. И я не говорю о людях, которые писали исключительно по-французски, как та же Немировская или Труая. Я говорю именно о тех эмигрантах, которые писали в первую очередь по-русски, а затем переводились на французский язык или время от времени еще и писали по-французски. В общем-то, можно сказать, что то распространенное мнение, которые поддерживали и сами эмигранты-мемуаристы после Второй войны, что русскую эмиграцию во Франции не заметили, что ее не слышали. Мы об этом читаем, например, в воспоминаниях Нины Берберовой «Курсив мой». Это миф, который был создан самими эмигрантами после Второй мировой войны, когда во Франции кардинально изменилась политическая ситуация, когда во Франции культурная жизнь доминирована была в течение 30 лет коммунистами и их союзниками. И вот в этой атмосфере и сложился миф о том, что русская антисоветская эмиграция не была услышана, что она была игнорируема, что ею будировали и так далее, и так далее. То есть задачей историка эмигрантской культуры и литературы во Франции входит, среди прочего, и, естественно, развенчание этого мифа, которым я занимаюсь уже больше 20 лет.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутация» передача «Эмиграция как мифология». У микрофона Иван Толстой. Наш гость – профессор Университета Торонто Леонид Левак, автор только что вышедшей в Париже на французском языке книги «Культурная история русской эмиграции во Франции. 20-50-е годы».
Я помню все эти обывательские разговоры, сплетни, тейбл-токи о том, что русские мигранты в Париже французского языка не знают, и даже Бунин, покупая в лавке морковку, не может как следует объясниться, а просто тыкает в товар.
Да, но тот же Бунин прекрасно общался с Андре Жидом, который не говорил по-русски.
Ну, кого волнует, правда. Когда сплетни гораздо интереснее. Хорошо, когда мы с вами беседовали несколько лет назад, вы сказали, что чуть ли не всю концепцию представлений о русской эмиграции, о русской культуре в зарубежье давно пора пересматривать. Что вы имели тогда в виду, и встретится ли читатель этой новой вашей книги с результатами такого пересмотра?
Ну да, в первую очередь пересматривать нужно именно то, о чем я только что говорил, а именно историографию русско-французских культурных и литературных связей. Пора действительно оставить этот миф о незамеченности, миф о неизвестных эмигрантских писателях, которые прожили в своем русскоязычном гетто якобы 20-30-е годы незамеченными и неузнанными, и непризнанными, и неоцененными. Все это миф, который я пытаюсь еще раз, в очередной раз, документально развенчать в этой своей новой книге, которая адресована франкоязычному читателю. Собственно говоря, нельзя об этой книге говорить как о новой. В ней новое только то, что я ее адресую непосредственно французам. Она на французском языке. До сих пор я в основном печатался по-английски и по-русски, за исключением отдельных статей. Эта книга подготовлена специально для французского читателя и особенно для того, чтобы стимулировать интерес во французских научных кругах к дальнейшим исследованиям истории русской эмиграции во Франции. Потому что, несмотря на все мои работы, остается непочатый край работы именно с точки зрения взаимоотношений, взаимосвязей, обменов культурных между французскими и русскими писателями и интеллектуалами. Это одна из целей этой только что вышедшей книги. Затем я пытаюсь в этой книге, опять же, адресованной к французскому читателю, я пытаюсь объяснить и развенчать очередной миф о русской эмиграции как о группе людей, которые одной ногой живут в цыганских ресторанах, а другой ногой в православной церкви. То есть я пытаюсь показать, что русская эмиграция – это чрезвычайно сложный феномен, что русская эмиграция не состояла исключительно из русских православных, что русская литературная и культурная жизнь во Франции многим обязана евреям, русскоязычным евреям, которые считали себя стопроцентными русскими, и что развал русской эмиграции в конце 40-х годов во многом, не во всем, но во многом имеет отношение к уничтожению русского еврейства во время Второй мировой войны. Этому посвящена последняя глава моей книги. Я показываю то, как то, что называется сегодня ethnic cleansing, то есть этническая чистка, происходит в русской эмиграции во Франции в начале 40-х годов. И как эта этническая, к чему приводит эта этническая чистка после войны, да, в общем-то, к исчезновению еврейского компонента, к практически полному исчезновению этого компонента из русской эмигрантской культурной жизни, что является одной из причин упадка, резкого упадка этой культурной жизни. Чтобы привести всего лишь один пример, после войны практически исчезли типографы, которые умели печатать книги по-русски. Потому что подавляющее большинство в Париже этих типографов были евреями, которые погибли в геноциде.
Скажите, кто для вас важнейшие фигуры российского изгнания, вокруг которых интереснее всего вести рассказ?
Ух, какой сложный вопрос. Их так много. Дело в том, что для исследователя важнейшими являются фигуры малоисследуемые. Поэтому для меня уже в течение многих лет важнейшими были именно младшее поколение писателей, журналистов, критиков, мыслителей русской эмиграции, потому что о них, в общем-то, меньше известно. И с этой точки зрения, конечно, для меня Борис Поплавский остается так же важен, как Владислав Ходосевич. И Юрий Фельзин не менее важен, чем Иван Бунин. Но это, конечно, уже вопрос точки зрения. Естественно, более традиционным ответом были бы более широко известные имена Зайцев, Шмелев, Бунин и так далее. Но опять же, я говорю как историк литературы и культуры, ведь можно построить и другую иерархию, в которой тогда важнее будут Павел Милюков и Петр Струве как организаторы интеллектуальной и политической жизни. И знаете, в последнее время, занимаясь историей конца русской эмиграции во Франции, то есть 40-ми годами, я действительно увидел всю значимость Милюкова, которого я раньше недооценивал. Милюкова именно как организатора эмигрантской интеллектуальной жизни. Ведь с закрытием его газеты «Последних новостей» в общем-то кончилась целая, более чем страница, в общем-то целая эпоха русской эмиграции. Это видно, потому как люди, работавшие в «Последних новостях», ведут себя в 1941-1942 году, как они пытаются поддерживать отношения эпистолярно, пиша друг другу письма из свободной зоны в оккупированную зону или же из оккупированной Франции в Америку. То есть, например, эта же газета «Последние новости» — это не просто газета, это культурная среда, в которую подключаются сотни людей, сотни писателей, журналистов, интеллектуалов. Эта газета «Развал», конец «Последних новостей» — это как раз пример того, как российская эмиграция в 40-е годы разваливается, в общем-то, как культурная общность. И это всего лишь один пример. И эта газета существует в 20-30-е благодаря Милюкову, которого сотни людей называют, за глаза, конечно, «папа». Папа Милюков.
Катаусый папа, да.
Да.
Леонид, ваша книга, я чем больше ее листаю, пока что только по диагонали, углубиться еще не было возможности во все детали, но тем больше я прихожу к убеждению, что она очень была бы важна и на русском языке, именно для русского читателя, если не российского, то вообще и изгнаннического русского читателя, потому что таких книг, которые давали бы вот такую на 300 с лишним страниц, такую емкую характеристику того, что произошло в главной стране изгнания и русского беженства. Такой книжки, в общем, были, конечно, и был труд Марка Раева «Зарубежная Россия» и целый ряд других. И тем не менее, вы это делаете и на другом уровне, и немножко на другом материале, и с уже знанием того большего, что вы просто как человек из следующего поколения, знаете. Мне очень понравилось деление на две главных части вашего труда. «Vivre l'exil», то есть «прожить изгнание», и «penser l'exil», то есть «осмыслить изгнание». И вот если «vivre l'exil» – это довольно очевидно, есть масса источников, то вот «penser» – «осмыслить», вот эта часть, мне кажется, самой главной, интеллектуально востребованной, и мне очень хотелось бы рекомендовать, если нас слышат какие-то переводчики и издатели, взяться за эту книгу. Она была бы необычайно полезна. Я уверен, что это был бы интеллектуальный бестселлер. А вы сами не думали о русском издании ее?
Нет пока. Дело в том, что поскольку в эту книгу вошли переводы на французский язык, за исключением нескольких статей, которые я написал по-французски и опубликовал раньше, остальные части этой книги — это переводы с английского, то есть это главы из моих англоязычных книг, и перевод с русского, потому что одна из глав — это перевод моей части книги о русском литературном авангарде в Париже в 20-е годы. Но, в общем-то, вы действительно правы, что большинство из текстов, которые включены в эту книгу, это тексты, которые по-русски не печатались. Но я пока не думал о русском переводе. Но поскольку вы уже упомянули Марка Раева, вы, наверное, заметили, что эта книга посвящена памяти трех исследователей русской эмиграции, которых мы потеряли в 2020 году. Памяти Николая Алексеевича Богомолова, Олега Анатольевича Коростелева и Льва Абрамовича Мнухина. То есть это все люди, как и Марк Раев, которые в 80-е и 90-е годы, в общем-то, и основали то исследовательское поле, которым я и занимаюсь, в котором я работаю. То есть книга, которая у меня только что вышла, это следующий шаг. Да? Это сумма того, чем я занимался уже много лет. Мои предшественники, естественно, в первую очередь должны были заняться фактографией, историографией как таковой, то есть собиранием и переработкой, и изложением исторических фактов, практически неизвестных или малоизвестных. И Марк Раев это делал по-английски, и мои российские коллеги это делали по-русски. В то время как своей задачей я, уже начиная работу в этой области, я считал следующий шаг, то есть осмысление методологическое и, естественно, концептуальное этой фактографии. То есть в то время как Марк Раев излагает историю русской эмиграции, культурную историю русской эмиграции, критически не пытаясь осмыслить ее мифологию, именно поэтому и во многом книга Марка Раева на сегодняшний день, в общем-то, потеряла свою ценность с точки зрения историографии. Я пытаюсь разобраться в том, следует ли дискурс самих эмигрантов принимать за чистую монету. Следует ли считать, что то, как о себе говорят русские эмигранты, это действительно является фактом их истории? В общем-то, это то, что я привношу в исследование русской эмиграции. Поэтому книга и делится на две части. В первой части, фактографической, я занимаюсь историографией культурных и литературных взаимоотношений русской эмиграции и французской культурной элиты. А во второй части я пытаюсь проанализировать мифологию русской эмиграции. И во многом вторая часть в своем мифологическом материале отрицает первую, потому что эмигрантская мифология основана именно на таких мифологемах, как непризнанность, как изоляция от французской литературной жизни. То есть те же люди, которые в 20-30-е годы принимали активное участие в обменах, в контактах русско-французских, после Второй мировой войны отрицают эти контакты, и я пытаюсь разобраться, почему они это делают.
«Культурная история русской эмиграции во Франции. 20-50-е годы». Так называется новая книга профессора Университета Торонто Леонида Левака, вышедшая в Париже на французском языке. Выпуск «Мифов и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Труд Марка Помара «Cold War Radio» — «Радио эпохи Холодной войны» — еще не опубликован. Книга у издателя. Но с некоторыми ее главами я хочу познакомить наших слушателей. Марк Помар не просто участник наших передач, но он был в свое время одним из руководителей радиостанции, причем целых двух — и «Радио Свобода», и «Голоса Америки». Знаток русской истории и литературы, он еще и родом из русской семьи эмигрантов. Он вырастал в двух культурах – русской и американской. Свидетельство о годах Холодной войны из уст подобного человека всегда ценно. Мифологических представлений о том, как был устроен мир идейного противостояния между Западом и Востоком, накопилось предостаточно. Не будем забегать вперед, надеюсь, Марк Помар расскажет обо всем по порядку. Сегодня беседа первая. Подступы к теме.
Ваша книга названа «Cold War Radio». Давайте начнем с терминологии. Сегодняшние слушатели и читатели плохо различают «холодную войну» и «эпоху разрядки», так называемый «детант». Поясните, пожалуйста, когда холодная война стала переходить в детант, и были ли времена, когда процесс шел в обратную сторону, снова появлялись признаки холодной войны? Дайте, пожалуйста, общую характеристику тому времени, той эпохи, в которую вы работали на радио.
Я бы начал с того, что и русские, я пишу о русских передачах «И голос Америки», и «Свободы». И четко видно по документам, которые я просматривал, которые были в 40-х годах, что холодная война подтолкнула Америку заняться русскими передачами. До этого не было русских передач. «Голос Америки» начал вещать еще в 42-м году на разных языках, конечно, на немецком, на английском, на французском, на других языках, но русский язык отсутствовал все годы. Видно, потому что Советский Союз был союзником Соединенных Штатов, и, конечно, Советский Союз не воспринял бы положительно передачи на русском языке, которые бы шли в Советский Союз без контроля советской цензуры. Так что Америка воздержалась, как и та же самая Англия. И только начались передачи, обсуждения передач, только когда холодная война началась, в 47-м году примерно. И в книге я описываю документы, где американцы все стараются найти общий язык с Советским Союзом, и не получается, потому что Советский Союз не хочет вести нормальные беседы и хорошие отношения. И в конце концов возникает и сперва BBC, потом «Голос Америки», русские передачи. И, конечно, как только холодная война начинает развиваться в 47-48 годах, конечно, русские передачи начинают приобретать, ну, как бы существенную, ключевую роль и в «Голосе Америки», и, конечно, со временем в «Свободе». Так что холодная война началась в то время, кончилась в 91-м, она всегда действовала, но был, как мы называем по-английски, режим холодной войны. То есть были какие-то, ну, понимания, по понятиям жили, может быть, не четкие правила, но какие-то были представления. Там был обмен культурный, был обмен академический, были переговоры по разоружению, это все продолжалось. Но были периоды, когда была более жесткая политика, и были периоды, как разрядка или детант, когда старались найти что-то общее с Советским Союзом, какие-то договора. И тогда, конечно, на радиостанцию это влияло. И тут, может быть, интересно было бы обсудить это, потому что периоды были, безусловно, и жесткие, и как бы мягкие. И для радиостанции, как я пишу в книге, как раз вот эти мягкие периоды, если можно так их назвать, были самые сложные, потому что было вмешательство в общую роль журналистики, где, в особенности в «Голосе», меньше на «Свободе», больше в «Голосе Америки», где самый, может быть, знаменитый пример, когда нельзя было передавать «ГУЛАГ», «Архипелаг», «Солженицын» или вообще с ним проводить интервью в начале 70-х. Мол, это раздражает Советский Союз, это не помогает нам найти общий язык с Советским Союзом. Так что холодная война – это как бы и начало русских передач «Голоса Америки» и «Свободы», и продолжалось в течение всех там 40 лет, которые длилась холодная война.
Не правда ли вот это представление о том, что нельзя чего-то передавать свободному радио, что это будет раздражать каких-то влиятельных слушателей в стране, куда передаются передачи? Как это напоминает сегодняшние некоторые реалии, не так ли?
Ну, конечно, параллели колоссальны с сегодняшним днем. Увы, к сожалению. Мы как-то наивно думали в 90-е годы, что все пойдет по-иному. И, конечно, оно было по-иному в 90-е, даже в начале, в самом начале 2000-х. Но если вернуться немножко опять к холодной войне, что было интересно, что политика Рейгана изначально была анти-детант, анти-разрядка. Очень четко он это определял. И одновременно была поддержка радиовещанию. Так что я поступил сперва на «Свободу» в 82-м году, когда вот начиналась как бы политика Рейгана, как раз приобретала силу, и назначались новые люди и так далее. И как раз радиовещание стояло, если не на первом месте, во всяком случае, очень высоко в приоритетах американского государства. Мы это видели по бюджету. Самый показатель, если вы занимаете важное место, это идет, ваш бюджет увеличивается или сокращается. И в те годы он увеличивался колоссально. Как и «Голос», так и «Свобода». И как раз это было связано с тем, что нам абсолютно безразлично, раздражает ли Советский Союз или нет. Даже он хорошо раздражает Советский Союз, считалось. Значит, передаешь тот, что-то ценное и важное. А вот если передаешь всякие там, как мы называли в «Голосе Америки», всякие там рассказы про Америку, которые не раздражают никому, ну, мол, ну так что, кому это нужно? Так что я скажу, что вот как раз 80-е годы, это был такой всплыв, какие-то были интересные годы, потому что мы были свободны вещать на любые темы. Мы могли кого угодно приглашать в студию. У нас не было вот этого, я бы сказал, ужасного представления, что какая-то дипломатическая работа должна вестись через радиовещание. Потому что журналистика, радиовещание и дипломатия – это совершенно разные области. И когда вы хотите, чтобы радиовещание какую-то выполняло дополнительную роль дипломата, это очень ухудшает программу и осложняет работу.
Марк, но очень хочется все-таки узнать о вашем персональном пути на радио. Ведь радиожурналистами или администраторами, редакторами радио не рождаются, ими становятся. И какая-то должна быть предшествующая логика вашего пути. Наши слушатели, особенно внимательные и преданные, наверное, помнят наши с вами беседы на эту тему. Но напомните, пожалуйста, вкратце, как это произошло и почему это произошло? Почему вы оказались на радио?
Хороший вопрос. Но я должен сказать, что по образованию, ну, я, что называется, был русистом. То есть получил докторат по русской литературе, истории, язык, культура. И преподавал в Вермонте, ездил по программе «Фулбрайт Советский Союз». То есть, как многие, нас таких было сотни и сотни. Я в этом смысле не отличался и далеко не был самым выдающимся. Но что, в общем, помогло мне, или, во всяком случае, почему меня приняли на работу на радио, это было помимо того, что я читал русскую литературу по-русски, общался и понимал и так далее. Главным образом, потому что я вырос в семье первой эмиграции. И поэтому мои бабушки и дедушки, им было 30 лет, когда революция произошла, я их знал, я с бабушкой, она жила у нас дома, со мной всегда там не читала всю русскую литературу с детства и так далее. Так что я вырос в среде, где иммиграция вообще первая, вторая, третья, для меня были что-то знакомое, понятное. Это было в какой-то степени, ну, не совсем мои люди, но близки ко мне. И даже я тут могу забавно привести такой, ну, как бы, ну, немножко утрируя, но интересный рассказ, что на радиостанции «Свобода» и в особенности в «Голосе» как было два мира существовало. Был американский мир, американское начальство, люди, которые были журналистами или где-то что-то там, может быть, год-два учили русский язык, может быть, не особенно хорошо, но считали себя как бы специалистами по Советскому Союзу. Это было начальство. И было, конечно, русский мир, который существовал в русском отделе, в русской службе, как мы называли тогда. И это были разные миры, и отношение всегда было очень осторожное. И поскольку я был вхож и в тот, в один мир, и в другой мир, я как бы слышал, как по-настоящему отзываются. И я могу привести просто пример. Идешь на летучку к американскому начальству, и там говорят, знаешь, что-то опасно с иммигрантами, нужно проверить, а Бог знает, что они скажут, ляпнут в эфире. Ну, нужно контроль держать, мало ли что. То есть с подозрением, с опаской подходили. Я иду в русский отдел, и мне говорят сразу, ну, эти идиоты сидят, нам какую-то чепуху говорят, нам диктуют, что нам нужно передавать, они ничего не понимают. И вот эти два мира я мог как бы жить и в том, и в другом. Что мне очень помогало, в том смысле, что я старался, я был молод, старался найти какие-то, ну, общий язык, может быть, между тем миром и другим. Так что я, в общем, поступил, потому что я был человек, который мог жить вот в этих... Американцы меня принимают за своего, а русские, то, в общем, не совсем, но близок.
Скажите, вот такой уточняющий вопрос. Вот мне очень понравилось про эти два мира, американский и русский. Я уверен, что и до сих пор существует и американский мир на радио, и существует русский, и казахский, и соответствующий всем национальным языковым службам. А какая была все-таки формула примирения, формула поглощения разных полюсов каким-то единым центром? Что позволяло выходить регулярно радиопередачам и радио быть таким интересным увлекательным и приковывающим внимание. Как находили вот этот компромисс, две стороны, два полюса?
Ну, что, конечно, помогло в мои годы. Я говорю про 80-е, это особенный период в истории радио. Потому что начальство, которое пришло, американское, я это описываю подробно в «Голосе Америки», пришло с тем, что нужно дать всем службам, ну, как мы называли тогда, ну, на языках не английском, то есть польский, русский, там, мало ли, украинский и так далее, свободу отбирать и выбирать свой материал. Потому что до моего прихода давали им материал на английском, говорит, ну, переведите там, передайте. А когда я приступил, я это обсуждал с директором «Голоса Америки», говорит, вы хотите настоящее радио? Вы должны дать свободу нашим редакторам находить людей, с которыми интервью проводить, отбирать книги, которые стоит читать. И нам эту свободу дали. Хотя было сопротивление. Было сопротивление Госдепа. Я получал, я бы сказал, каждую неделю, может быть, два раза в месяц минимум, какое-то сообщение из посольства из Москвы, американское посольство, мол, почему вы то-то и то-то и то-то пустили? А мы могли сказать, ну, пошли бы куда-то. То есть мы не должны были на них обращать внимание. И это было очень время, в этом смысле, очень интересное. И уникальное, необычное, потому что до этого, конечно, контроль был. Вообще, я это пишу в книге, я был первый не дипломат, который возглавлял советский отдел. То есть до 83-го года, когда я поступил на эту должность, всегда директор советских передач был, ну, высокопоставленный дипломат, который, может быть, провел 2-3 года в Москве, в посольстве, и тогда возглавлял «Голос Америки». У меня не было никаких связей, я пришел со свободы, что вообще было подозрительно в «Голосе Америки», мол, со свободой пришел быть директором «Голоса Америки». И я должен признаться, я научился работать на свободе, поэтому где-то для меня это было нормально в «Голосе Америки» как раз, ну, одобрять, воздвигать программы, которые мне напоминали больше хорошие программы радиостанции «Свобода».
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Cold War Radio» – радио эпохи Холодной войны. У микрофона Иван Толстой. Я беседую с автором скоро выходящей книги, одним из бывших руководителей «Свободы» и «Голоса Америки» Марком Помаром.
Марк, каких ветеранов Холодной войны интересных вы помните персонально? Ну, если бы я попросил вас не портреты, конечно, это слишком трудоемко, а какие-нибудь профили набросать. Кто те интересные люди, которые вам встретились и запомнились по-человечески, профессионально?
Ну, я скажу, что много было, и мне ужасно повезло, потому что это период 80-х, это когда сливки советской интеллигенции находились за границей во многом. Но я бы начал с человека, который второй эмиграции. Я бы сказал, что Юрий Борисович Елагин на меня произвел колоссальное впечатление. А москвич родился в 10-м году, внук фабриканта, то есть бывший человек по советским представлениям, который был музыкант, который окончил Московскую консерваторию, играл в театре в 30-е годы, написал две изумительно интересные книги «Украшение искусств» о театральной жизни 30-х годов, вторая книга о Мейерхольде, которого он лично знал, «Темный гений». Книги, между прочим, продаются в Москве. В всяком случае, я мог найти их в Москве 10 лет тому назад. Он попал в немецкую зону, из немецкой зоны в американскую, то есть во время войны, потом эмигрировал. Был концертмейстером Хьюстонского симфонического оркестра. Дирижером был Леопольд Стаковский. То есть серьезный, настоящий, мирового качества оркестр. И когда я его встретил, он уже был более пожилым. Он тогда редактировал интересный журнал «Диалоги», который американское правительство раздавало в разных странах на разных языках. И он как раз был ответственен за русский вариант «Диалога». Но самое главное, мы с ним подружились, выпили на брудершафт, я ходил к нему в гости, он мне часами и часами рассказывал про старую Москву, про 20-е, 30-е годы, как его отец погиб в ГУЛАГе и так далее, и так далее. Но, что тоже очень интересно, он меня познакомил с другими людьми. В первую очередь со Славой Ростроповичем, который меня обнял, сказал, если я друг Бориса, то есть Юрия Борисовича Елагина, то друг на всю жизнь. А это, конечно, повлекло за собой интервью по «Голосу Америки» с Ростроповичем. Благодаря Ростроповичу я познакомился с Галиной Павловной Вишневской, которая тоже давала мне интервью по «Голосу Америки» и читала свои отрывки. Елагин дружил с Юрием Любимовым. Они были еще друзья в 30-е годы. И когда Любимов первый раз приехал в Вашингтон, Елагин мне звонит, говорит: слушай, встречай его, показывай ему Вашингтон, ему ужасно понравится. И вот я так провел с ним целый день. Благодаря Елагину я познакомился с Аксеновым, с Войновичем и так далее. Так что вот эти были колоритные личности, которые, ну, мы дружили в Вашингтоне. Такое было вашингтонское русское общество. А в смысле радио, может быть, вы имеете в виду, кто на радио? Тут тоже интересные были личности. Мне на «Свободе», конечно, я работал с Глебом Александровичем Раром, потому что мне директор, тогдашний директор русской службы Герт фон Деминг сказал, что твое первое задание – это все материалы читать, что Глеб Рар пишет, и чтобы никаких не было скандалов. Потому что до моего прихода были разные, так сказать, скандалы с передачами Рар. Так что я все его передачи, мы часами и часами говорили на разные темы, спорили, не соглашались, но очень была живая. И человек интересный был, Глеб Александрович, стоит. Конечно, был Олег Туманов, который потом вернулся в Советский Союз и в своей первой конференции назвал меня не то шпионом, не то человеком, который разъезжает по миру и запирает материалы о Советском Союзе. То есть это прямая цитата из его пресс-конференции. Были Марио Корти, Джованни Бензи, которых я очень уважал за их невероятное знание и понимание, глубина их понимания русской культуры, как, ну, итальянцы, которые прекрасно понимали и были очень интересные люди, с которыми было всегда важно и интересно общаться. Но были Юрий фон Шлиппер, мне очень всегда был близок, и я всегда слушал его передачи. Так что были интересные люди на «Свободе». На «Голосе» тоже были Наталья Кларксон, которая, к сожалению, недавно умерла, Люся Боленская, которая все еще жива, которая пишет, и они были... Ну, они отстаивали, я бы сказал, настоящие русские передачи, несмотря на давление со стороны американской администрации все годы. Так что вот такие у меня остались четкие представления. Но я многих помню. И, в общем, когда я читал и слушал передачи, было очень приятно слышать знакомые голоса.
Марк, вы много путешествовали. Вы работали и в Европе, и в Америке. Отличалась ли атмосфера холодной войны в старом и новом свете?
Ну, на уровне высокой политики – да. Я бы сказал, что в мое время, в всяком случае, в 80-е годы политика Рейгана в основном в Европе, я бы сказал, в либеральных кругах осуждалась как примитивная, как возврат к каким-то 50-м годам и так далее. Так что да, безусловно, либеральное общество, но и либеральное общество в Америке тоже так относилось осторожно к политике Рейгана, может быть, не совсем как в Европе. Но тут очень важное «но». В Европе понимали угрозу Советского Союза, даже, наверное, лучше, чем в Америке. И я скажу, что была поддержка общей радиостанции даже в Германии, даже в Мюнхене. К нам приходил Франц Йозеф Штраус, который возглавлял Баварию тогда на наши совещания, совет директоров. Приходили его другие министры. У нас был совет, европейский совет для радиостанции в те годы, где видные политики из разных стран Европы собирались тем, чтобы оказать помощь радиостанции, продолжать действовать, потому что они всегда были под угрозой. Советский Союз всегда требовал, чтобы закрыли радиостанции. И европейские страны должны были отстаивать, что нет, эти радиостанции должны существовать, это важно и так далее. Так что зависит, на каком уровне. Но, безусловно, на уровне газетном и там либерального общества, академическом, конечно, в Европе всегда было как бы «мы должны найти общий язык с Советским Союзом». В Америке немножко жестче было.
Вот это вообще всегда оставляет у меня, во всяком случае, ощущение такой легкой шизофреничности, что ли, западной политики, уверенность в том, что с носителем зла можно найти какой-то общий язык примирения, что зло можно как-то угомонить, сделать ему, что ли, такой предупреждающий укол, чтобы волк перестал охотиться на зайчика. Непонимание того, что он никогда не перестанет, особенно когда пройдет действие укола, он снова захочет сожрать зайчика. И вот сегодняшние дни, сегодняшние времена, разве не есть лишнее доказательство того, что со злом нельзя пытаться сесть за один стол? Нельзя с ним ужинать, чокаться и особенно пить брудершафт?
Да, да. Я думаю, что вообще тема, когда я начал писать о холодной войне, вот книгу, это было несколько лет, 3-4 года назад, конечно, я это имел в виду, что это отрывок важной истории. Я решил писать, потому что я прожил очень интересный период, когда большая империя распалась, и мы как бы участвовали в этом деле. И я имел возможность быть в Советском Союзе и Восточной Европе, когда все эти перемены происходили, и участвовать в них. Но когда книга выходит, она выходит в этом году, через несколько месяцев, конечно, тема холодной войны стала гораздо-гораздо более актуальной. И то, что мы делали, как мы подходили к вещанию, и то одно, что вернулось радиостанция к тому, что у нас было, то есть не было доступа, или, во всяком случае, очень сложно было получить доступ к стране, к тому, что происходит в стране. Приходится совершенно по-другому подходить к работе. Понятие иммиграции стало опять актуальным. Так что я надеюсь, что когда люди прочитают книгу, я надеюсь, что они прочитают ее, они увидят интересные параллели, которые я не имел в виду непременно, когда я начал писать книгу, но теперь, конечно, они возникают. Самое, я думаю, тут важное, и это трудно сделать, я это подчеркиваю много раз в книге, что мы не вели войну с советским правительством. То есть это не было нашей задачей, мы хотели осветить то, что они хотели запретить. Это безусловно было. Мы искали те темы, те вопросы, которые они замалчивали или каким-то образом искажали. Но мы чувствовали, верили, может быть, наивно, что мы поддерживаем свободную русскую культуру, русскоязычную культуру. И что это наша как бы обязанность, чтобы она не стала чисто советской, а продолжала быть многообразной, многонациональной. Я даже в конце книги подчеркиваю, что много сотрудников и «Голос Америки», и радиостанции «Свобода» не были русскими, в том смысле, что они были... Русский язык – международный язык, и на нем можно говорить независимо от того, где вы находитесь и в какой стране вы живете. Это тоже было важно передать.
Можно ли сказать, что вот такого типа поведения, такого типа позиция, ракурс радиостанции – это было конструктивное сопротивление, не разрушающее сопротивление, не унижающее и растаптывающее ваших оппонентов в виде советской системы, а именно конструктивное сопротивление?
Да, мы ни в коем случае не занимались. И тут я должен сказать, я прослушал сотни часов передач, помимо тех, которые я, так сказать, знаю по-моему, но я и раньше его, и я не нашел никаких не совсем обоснованных или обвинений, или рассказов. Нет, это была серьезная радиостанция. Да, высказывали жесткие представления о том и другом, в особенности гости, которые выступали по радио. Но никто не старался, как вы правильно сказали, что-то разрушать, наоборот, поддерживать свободный диалог. И тут можно еще добавить, что, в особенности это было на свободе, у нас были разные точки зрения. У нас были свои социалисты, свои монархисты, свои либералы, свои разные либералы. И как это ни странно, я считаю, что это очень было важно. Потому что если передачи не переходили какие-то крайности, то есть нужно было придерживаться к общепринятым представлениям о фактах, спокойного обсуждения вопросов. Но я считаю, это было очень ценно, что мы не старались как бы сузить и сказать, вот это правильно, а все остальное неправильно. Нет, мы считали, что наша обязанность как раз дать слово разным голосам русской культуры, как и в Советском Союзе, в эмиграции, где угодно, чтобы можно было интеллигентному человеку знать общую картину политической жизни, политической культуры.
Марк, ваша книга велика, может быть, не столько по объему, сколько по поднятым ею темам, сколько по разным аспектам. Очень хотелось бы, чтобы мы с вами продолжили в следующий раз наш разговор и попробуем разобрать, так сказать, более предметно, по косточкам разобрать некоторые проблемные темы, проблемные периоды, проблемных людей, проблемные идеи, о которых вы пишете. Вы не против?
Не, с удовольствием. Я как раз могу сказать, что на радиостанции «Свобода» и в «Голосе» всегда были новости и, что мы называли, программы на разные темы. И я о новостях пишу меньше, потому что нет ничего особенного. Новости как новости. Были, прошли, передали нормально, спокойно. Я как раз стараюсь найти те моменты в разных передачах, которые освещают более глубоко радиовещание. Поэтому как раз вот по этим темам, будь то культура, искусство, права человека, мы можем проследить, какие были и сложные, по-моему, успешные моменты радиовещания.
Cold War Radio – радио эпохи Холодной войны. На этом мы заканчиваем первую беседу с автором скоро выходящей книги, одним из бывших руководителей «Свободы» и «Голоса Америки» Марком Поваром. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.